Это первое. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 25. Беседы и разговоры наши были самые грязные, богопротивные. Насмешки над Священным Писанием, над богослужением, над усердием и религиозностью некоторых священников и простого народа. Вот что было постоянным предметом наших разговоров. Сначала меня коробило от всего этого, потом время и общество притупили во мне и это последнее проявление доброго, остаток домашнего воспитания. Но все-таки, как бы я ни опошлился в этой среде, во мне было сознание того, что я грешу этим перед Богом. Но я продолжал делать заодно с товарищами. Иногда это бывало очень редко. Я чувствовал потребность молиться и даже начинал молиться, но это была уже не прежняя молитва, это была скорее механическая работа, не согретая сердцем. Я чувствовал, что чего-то недостает мне. Время шло, я перешел в последний класс. И тут-то окончательно совершилось мое падение, и прежние насмешки над обрядами и религиозностью людей перешли в полное осмеяние всей божественной религии. Время летело, и я сделался отъявленным неверующим безумцем. Крест — это орудие нашего спасения, я страшно теперь и подумать сбросил с себя и с каким-то презрением посмотрел на него. Когда стоял в церкви по приказанию начальства, как издевался я, как смеялся над отправлением божественной службы. Когда наступали постные дни, я нарочно старался покушать скоромного, чтобы показать полное презрение к церковным постановлениям. Святые иконы, жития святых были главными предметами моих насмешек. Одним словом, в это время я был каким-то извергом, а не человеком. Но вот наступило время моего выхода из учебного заведения, и тут-то со всей силой я ринулся в бездну погибели, и много я увлек за собой чистых и невинных душ. Да, за эти падшие души мне придется отдать страшный отчет Господу. Я их соблазнил, а в Писании сказано: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Разум наш слишком слаб, чтобы остановить нас от пошлости, когда в нас нет голоса совести, или вернее сказать, когда этот голос совести заглушен порочной жизнью. Так и я, заглушив все святое в моем сердце, я старался руководиться во всем рассудком, но он не помогал мне. Я окончательно погибал. Окруженный безбожными развращенными товарищами и потерявшими стыд и совесть женщинами, я проводил целые ночи за бутылками вина, и чего не бывало в этих шумных бесовских оргиях. Время шло, я еще больше развратился, и окончательно погряз в бездне порока. Казалось, чего больше, человек окончательно погиб, и никакая сторонняя рука не могла меня вытащить из этого омута. Но знать нет греха, побеждающего милосердие Божие. Знать Господь не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив. Если мне не мог помочь человек, то помог всесильный Господь, которого я отвергал. Особенное действие промыслов его обратило меня на путь истинный и воззвало к нравственному возрождению. В один год померли холерой мои добрые родители, и их-то теплая молитва перед престолом Всевышнего должно быть повела к исправлению заблудшего сына. По получению о смерти их известия я отправился в село к их могиле. Странно, как я не опошлел, как не смеялся над всеми святыми чувствами человека. Все-таки эта привязанность к родителям осталась, и холодный развратный ум уступил голосу сердца, желанию побывать на могиле, и не осмеял его. Это я приписываю особенному действию промысла Божия, потому что эта поездка на родину была началом или поводом к моему исправлению. Приехав в родное село, я спросил церковного сторожа, где могила таких-то, и, не думая перекреститься на церковь, отправился к указанному месту. Вот уже могила от меня шагах в 10. Вот уже я вижу свежую насыпь. Но вдруг потемнело у меня в глазах, дыхание захватило, голова закружилась, и я упал без памяти на землю. Не знаю, что со мной тут было. Только я в сознание пришел уже в квартире, нанятой мною служителем у одного крестьянина. Из рассказов его я узнал, что все окружавшие меня думали, что со мной удар, потому что я был без памяти, с багровым лицом и пеной у рта. На другой день я стал совершенно здоровый, и как ни ломал голову, не мог объяснить себе, отчего со мной сделался такой припадок. Потом я опять в те же часы дня отправился на могилу, но каково же было мое удивление, когда и в этот раз случилось со мной то же, что вчера. Думаю, что меня постигла падущая болезнь, периодически возвращающаяся в известные часы дня. Я на третий день остался дома, и припадка не было. Но когда я пошел на четвертый день, или только стал приближаться к могиле, прежний припадок снова повторился. Встав утром на другой день, я встретил своего слугу, каким-то испуганным, боящимся меня. После я узнал, что он тут же порешил, что в этих припадках что-нибудь недоброе, и что я должен быть слишком грешен, коли Господь не допускает меня до могилы родителей. Счастливее меня он был тогда, у него была вера в промысел, вера в Бога. А я был жалкий, несчастный человек и не хотел признавать во всем этом действии перста Божия. Впрочем, меня довольно озадачили эти странные припадки, и я послал за доктором. Доктор обещался прибыть на другой день, и в ожидании его я уснул часов в 12 ночи. Утром я проснулся рано, и, Боже мой, страшно вспомнить, я не мог пошевелиться, язык не повиновался. Я лежал весь расслабленный, тело мое было все в огне, губы высохли. Я чувствовал страшную жажду и окончательно упал духом. Явился доктор, осмотрел меня и дал лекарство. Началось лечение. Сначала доктор прописывал мне лекарство без затруднения, но потом долго иногда простаивал над моей постели, кусая губы. И вот однажды после 6-недельного лечения написал мне на бумаге: «Имея дело с мужчиной, я открыто всегда говорю о его болезни, как бы она ни была опасна. Ваша болезнь необъяснима, несмотря на мои усилия открыть ее. Поэтому, не предвидя успеха от трудов моих, я оставлю вас ждать, когда она сама собой откроется». Каков был мой ужас, когда меня оставляла человеческая помощь, на которую я только и надеялся. У другого есть надежда на высшую помощь, но ее я отверг. Мой развратный ум отверг ее. Время шло, болезнь моя еще больше усилилась. На теле появились пупырышки, которые перешли в гнойные раны, от которых несся смрадный запах. Я не знал, что и делать. Целые ночи я не спал и не находил себе покоя. И какие страшные картины рисовались тогда в моем воображении. Вот как теперь помню, однажды мне представилось мрачное, сырое, душное подземелье. Смрад не дает мне дохнуть. Кругом тьма, отовсюду несутся стоны, крики и какое-то дикое рычание. Страшно стало мне, мороз по коже пробежал. Я вздрогнул и раскрыл глаза. Свеча горела тускло. В комнате было темно, и я на силу забылся. Как только я стал засыпать, вдруг почувствовал в своей руке другую руку. Я вздрогнул, раскрыл глаза, и, Боже мой, что я увидел? Передо мною стояла моя мать. Я не мог вообразить, как и каким образом она ощутилась передо мною. «Да ведь она умерла», — подумал я, — «как же она может существовать?» А между тем сердце билось при виде дорогой матери. Она была вся в белом, и только в одном месте было черное пятно. Ее лицо было сумрачно, и она была вся в каком-то полумраке. «Я твоя мать», — начала она, — твои беззакония и твоя распутная жизнь, полная неверия и безбожия, дошли до Господа, и Он хотел истребить тебя, стереть с лица земли. Ты не только погубил себя, но даже запятнал у нас, и это черное пятно на моей одежде — твои тяжкие грехи. Господь, говорю, хотел поразить тебя, но отец твой и я молились перед престолом Всевышнего о тебе, и он захотел обратить тебя к себе не милостью, потому что ты этого не мог понять, а строгостью. Он знал, что одна могила наша для тебя дорога здесь, и потому не допустил тебя к ней, поражаясь сверхъестественной болезнью, дабы ты признал над собой высшую силу, тобой отвергаемую. Но ты не обратился. Потом Господь послал меня к тебе. Это последнее средство для твоего исправления. Ты не признавал Бога, будущей жизни, бессмертия души. Вот же тебе доказательство загробной жизни. Я умерла, но явилась и говорю с тобою. Уверуй в отрицаемого тобой Бога. Помни твою мать, которая жизни не жалея старалась сделать из тебя истинного христианина. С этими словами лицо ее еще больше помрачилось. Глухие могильные рыдания раздались в комнате и потрясли мою душу. «Еще раз заклинаю тебя, — продолжала мать, — обратись к Богу. Ты не веришь и, может быть, думаешь объяснить мое явление расстройством твоего воображения, но познай, что твои объяснения ложны, и я своим духовным существом предстаю перед тобою. И в доказательство этого вот тебе крест, отвергнутый тобою, прими его, иначе погибнешь». Уверуй, и твоя болезнь исцелится чудесным образом. Погибель и вечный ад тебе, если ты отвергнешь меня. Так сказала мать и скрылась. Я опомнился и увидал в руке своей маленький крестик. Во всей комнате пахло чем-то невыразимо хорошим. Сверхъестественное явление матери, ее просьба и проклятие потрясли до самой сокровенной глубины мою душу. Никогда, кажется, не бывало со мной такого переворота. Совесть поднялась со всей силой, прежние убеждения рушились, и я в минуту, кажется, весь переродился. Какое сладостное и непонятное чувство у меня явилось в груди, и я хотел уже поблагодарить Бога за его милость, за его благодатное обращение меня. Но вот услышал, что кто-то идет ко мне, я прислушался, и в комнату мою вошел лакей, держа у себя чайную чашку с водою. «Искушай-ка, батюшка, может, и полегче будет. Это святая водица животворящего креста», — проговорил мой лакей, подавая чашку. Я с радостью принял его предложение и, приподнятый им, выпил воды. «Господи! Не могу вспомнить без слез этой чудесной минуты. Я тоже почувствовал себя здоровым, члены стали повиноваться, язык стал свободно говорить. На месте трупов остались только одни пятна, и в этом-то подтвердились слова матери. Я встал, и первым моим делом было помолиться перед образом, который принес лакей. У меня же своего не было, потому что я в своем безумном отрицании считал это суеверием. После этого я пошел в церковь и там помолился. И сколько было искренности в этой непритворной молитве, когда душа моя свободно высказывалась перед Господом, могла после долговременного рабства в оковах греха и служения сатане. Тут же я отправился на дорогую могилку, целовал я ее, плакал, и эти слезы омывали прежнюю мою жизнь и были раскаянием блудного сына. День моего исцеления и духовного и телесного был 15 числа месяца июля. Я всегда праздную его как день своего избавления. В свет я не поеду, потому что он мне опротивил. Я здесь хочу потрудиться, загладить свою прежнюю жизнь. Завтра будут у вас причастники. И вы, быть можете, позволить мне после исповеди приобщиться святых страшных и животворящих христовых тайн, потому что я лет 10 не был удостоен этого. Вы же мне посоветуете, что мне делать для заглаждения прежней моей жизни?» Долго-долго приходской священник говорил с этим господином, долго и много он давал ему советов. «Слава тебе, Боже милосердный, показавшему свет этому человеку», — думал священник, идя дорогой и сердечно радуясь обращению грешной души на путь истины. Был в Ярославле архиерей Евгений, который скончался 27 июля 1871 года на 94-м году жизни в Донском монастыре, где он жил уже на покое. Вот что он писал о замечательном сне, который видел, когда еще был архиереем в Пскове. «Около половины июля 1825 года явилась мне во сне покойная мать моя и советовала мне для моей пользы просить начальство о перемещении меня куда-нибудь из Пскова. Спустя 2 дня приснился мне покойный отец мой, поздоровался со мной, благословил и сказал: „Что же ты не слушаешься своей матери?“ И велел непременно исполнить ее совет. Через 3 дня явился мне во сне покойный московский митрополит Платон, которого я любил и почитал как учителя и воспитателя моего, как отца и благодетеля, и сказал: „Что же ты не слушаешься отца и матери и не просишься из Пскова? Просись в Тобольск!“ Преосвященный Евгений сразу же послал прошение в Священный Синод о перемещении его в Тобольск, и перемещен был туда 13 сентября 1825 года. Свойства христианской надежды. Довольство своим состоянием, терпение и мужество в скорбях и страданиях и преданность в волю Божию. Довольство своим состоянием. Библейские тексты о довольстве своим состоянием. Благочестие с довольством – великое приобретение. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Притча 15:16. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Верующие должны быть довольными во всяком своем состоянии. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставается перед Богом. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, быть в сытости и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Не говоря, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Екклесиаст 7:10. Тем, чем они владеют. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдою. Я научился быть довольным тем, что у меня есть, своими доходами. Спрашивали Иоанна Крестителя воины: „Нам что делать?“ И сказал им: „Никого не обижайте и довольствуйтесь своим жалованием. Пища и одежда. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Лучше умеренное состояние с миром и любовью, чем изобильное с немирством и враждою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с томлением духа.“ Екклесиаст 4:6. Лучше блюдо зелени, при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Притча 15:17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Притча 17:1. Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал: „Кто Господь?“ И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не быть никогда довольным опасно. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, потому которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Человек одинокий, другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Исаия 5:8. Апостольское увещание к довольству. Имейте вы увещание, имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам Господь сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Библейский пример довольства своим состоянием. Верзелий Галадитянин пришел из Раглима и перешел с царем Давидом Иордан, чтобы проводить его за Иордан, потому что был человек богатый. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме и сказал царь Верзелию: «Иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей». 2 Царств 19:31. В чем же стоит истинное блаженство христианина на земле? Подлинно, говорит святой Макарий Великий, блаженны и достойны удивления и по жизни, и по сверхъестественному наслаждению все те, которые, водясь горячей любовью к добродетели, опытно и ощутительно приобрели видение небесных тайн Духа и имеют жительство на небесах. Они превосходнее всех людей. И вот явное на то доказательство. Кто из людей сильных или мудрых, или благоразумных, пребывая еще на земле, восходил на небо и там совершал дела духовные, совершал лепоты духа. А теперь какой-нибудь по наружности нищий, нищий до крайности и униженный, и даже вовсе не знаемый соседями, повернется лицом своим перед Господом и путеводимый духом восходит на небо, и с несомненной уверенностью в душе своей наслаждается тамошними чудесами, там действует, там имеет житие, по слову божественного апостола. Ибо сказано: наше житие на небесах есть еще. Их же око не видело и ухо не слышало, но сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. И лицезрение земного царя вожделенно всякому человеку, говорит тоже святой отец в другом месте. Кто не приходит в царственный город, всякому желательно хотя взглянуть только на лепоту царя, или на красоту одежд, или на великолепие парфиры, на блеск разных жемчугов, на благолепие диадемы, на драгоценность царских его отличий. И всякий говорит сам себе: «О, если бы и мне кто дал эту славу, это благолепие, эту красоту! Если же плотским людям столько вожделенна слава царя земного, то люди, на которых канула оная роса Духа Божественной любовью к небесному царю Христу, тем более прилепляются к оной красоте, к неизглаголанной славе, к нетленному благолепию, к недомыслимому богатству истинного и вечного царя Христа. Они отдаются в плен вожделения и любви, всецело устремляясь ко Христу, и вожделевают улучшить те неизглаголанные блага, какие созерцают духом. И ради сего ни во что вменяет всякую на земле красоту и славу и благолепие и честь, богатство царей и князей, потому что они уязвились божественной красотою, и в их души уканула жизнь божественного бессмертия». Подобным же образом говорит и святитель Дмитрий Ростовский: «Возлюби точию истинно всем сердцем Господа, и вкусивши известне, познаеше, яко благ есть Господь, и сам разлучение от тела и с Господом всегдашнего пребывания зело возжелаеше. Он бы есть щедрый милостив, благоутробен, отец щедрот и Бог. Он есть вечный покой, один
богобоязненство, да мир не радует. Покой непременен, радость нескончаемая.
Пресносущее наслаждение, присно наслаждающее человека. Пусть же утешается земными земная мудрствующая, говорит святитель Тихон Воронежский. Пусть довольствуются иные золотом и серебром, иные честью и славой, а иные мудростью века сего, иные роскошами и сластями, иные иным своим сокровищем. Да будет им то утешением, что желают, что за сокровище себе поставляют. Меня ничто то не веселит, от всего того отвращается сердце мое, не токмо того, как земного, но и на небесе ничего не ищу и не желаю, кроме тебя, Боже мой, Создателю мой. Ты не един, все. В тебе едином нахожу все, чего во всех твоих созданиях не нахожу. Я тогда удовольствуюсь, когда тебя увижу. Тогда перестану желать, когда тебя сыщу. Тогда утешусь, когда к тебе приду. Тогда насыщусь я, когда явлюсь лицу твоему. О, когда приду и явлюсь лицу Божию. Пожелай ты, душе моя, тогда единого того и пожеланного возлюби, и возлюбленного поищи, и поищи, пока сыщешь, поищи, пока ищется и обретается. Ищи того, кому подобно, и стремись к нему, как очи в высоту. Пропади мир со всеми своими прелестями, говорит тоже святитель. Пусть ищут его и любуются тем, не познавшие Христа. Нам, о христиане, един Христос, красота всех красот краснейшая, премудрость, вся премудрость и сокровище содержащая, сладость, вся сладость и превосходящая, слава, честь и похвала истинная давлеет. Он нам украшение, богатство, слава, честь, премудрость, утешение, радость и все блаженство. Терпение и мужество в скорбях и страданиях. Библейские мысли о терпении. Бог есть Бог терпения. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой и по учению Христа Иисуса. Христос был примером терпения. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Терпение одобрено. Терпением вашим спасайте души ваши. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бессильных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие. Верные должны обнаруживать терпение, делая добро. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, принося плоды. А упадшие, то есть семя на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении, в скорби и преследовании. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, надеясь на Бога. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой.
ожидая избавления вечного. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, плач Иеремии 3:26, ожидая пришествия Христова. Господь же управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода с земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается, ожидая воскресения, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении, по примеру пророков. В пример злостраданий и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Дело терпения должно быть совершенным. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение есть плод Святого Духа. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Любовь и скорбь производит терпение. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Терпение производит опытность. От терпения опытность, от опытности надежда. Надежду. А все, что писано было прежде, написано нам, в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Терпение должно сопровождаться верою. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование, благочестием, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, кротостью и радостью, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Терпение необходимо для наследования обетования. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Похвала за терпение. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Притча 16:32. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Экклесиаст 7:8. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Приближение пришествия Господа всех — побудительная причина к терпению. Терпение нужно вам, исполни волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Увещание к терпению и упованию на Бога. Сын мой, если хочешь служить Господу Богу, то приготовь свою душу к искушению. Устрой свое сердце, будь мужествен и не унывай во время посещения. Твердо держись Бога и не отступай от Него, и ты впоследствии будешь велик. Все, что не будет послано на тебя, принимай, и будь великодушен, когда удар за ударом поражает тебя, ибо золото искушается в огне, а возлюбленное Божие в пищи скорбей. Веруй Ему, и Он защитит тебя, управь пути твои и надейся на Него. Боящиеся Господа, ждите Его милости и не колеблитесь, чтобы не пасть. Боящиеся Господа, веруйте Ему, и ваша награда не погибнет. Боящиеся Господа, ожидайте благ вечной радости и милости. Воззрите на прежние роды и посмотрите, кто уповал на Господа и был посрамлен, или кто пребывал в его страхе и был оставлен, или кто призывал его и был отвергнут. Ибо благо милостивый Господь, Он прощает грехи и помогает во время скорби. Горе сердцам робким и рукам ослабевшим и грешнику, который ходит двумя путями. Горе сердцу унылому, поелику он не уповает, то и не найдет защиты. Горе вам, потерявшим терпение, что станете делать, когда Господь посетит вас? Боящиеся Господа верят Его словам, и любящие Его хранят пути Его. Боящиеся Господа стараются благоугождать Ему, и любящие Его исполняют закон Его. Боящиеся Господа уготовляют сердца свои к страданию и смиряют перед Ним души свои. Премудрость сына Сирахова, 2 глава. Библейские примеры терпеливого перенесения несчастья. Манассия, царь иудейский. Перенесемся мыслью ко временам библейским и войдем в одну темницу в Вавилоне. В ней содержится Манассия, царь иудейский, сын благочестивого царя Езекии, в ранней юности наследовавший престол его. Он скоро совратился с пути благочестия, предался идолопоклонству, волхвованиям и всем мерзостям языческим. Пример царя увлек весь народ иудейский в ту же бездну нечестия. Тщетно призывал его Господь к покаянию и вере праотеческой, устами святых пророков. Тщетно гремело грозное пророческое слово, предвещавшее ему и народу бедствие и погибель. Манассия не внимал гласу пророческому, гнал и преследовал проповедников покаяния, и как бы в поругании имени Божия поставил идолов в самом храме Господнем. Наконец, мера долготерпения Божия исполнилась, и навел Господь на Иерусалим начальника воинств царя Ассирийского и Манассию в узах, связавши в оковы ножными, и отвели в Вавилон, и там заключили его в темницу. Здесь-то заключили его, и здесь-то убедился несчастный царь, что Слово Божие есть вечная непреложная истина, и ни едина черта его не прейдет. Донде же все будет, что обетование и угрозы пророческие — суть. Ей и аминь. Что правосудие Божие не попустит злу остаться безнаказанным, что как неисповедима благость и долготерпение Божие, так страшен и ужасен гнев его. Что же делал он в темнице? Всегда озлоблен был. Когда озлоблен был, то взыскал лица Господа Бога своего и смирился зело перед лицом Бога отцов своих и помолился Господу, о чем молится царь-узник в своем бедственном положении, не об избавлении из темницы и из неволи, не о возвращении в прежнее состояние и славе царства. Нет, он сознает себя недостойным самой жизни временной, недостойным наслаждаться дневным светом и видеть красоту небесную. Он молится об одном только прощении грехов своих, чтобы не остались они неизглажденными и не пошли за ним в другую будущую жизнь, чтобы не отяготели на нем вечности и не предали его вечному осуждению. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, я недостоин воззреть и видеть высоту небесную, потому что прогневал ярость твою и лукавое перед тобою сотворил. И ныне преклоняю колено сердца моего, требуя от тебя благости. И прошу, моляся, ослаби мне, Господи, ослаби мне, и не погуби меня с беззакониями моими. И не вовек враждовав, соблюдешь и зол моих, и не осудишь ты меня в преисподней земли. Премилосердный Господь принял милость его покаяния грешника и не только простил ему грехи, но возвратил ему царский престол. Зато и Манассия посвятил всю остальную жизнь свою на изглаждение всех следов своего прежнего нечестия, на труды о благоденствии и безопасности царства, на утверждение и распространение благочестия в народе своем. Давид. Когда дошел царь Давид до Бахурима, Вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей. Он шел и злословил, бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Так говорил Семей злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца!» И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову!» И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруина, оставьте его. Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот, если сын мой, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениаминитянина, оставьте его. Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на стороны его и пылью. 2 Царств 16:5. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. Вдали от города без одежды день и ночь сидел Иов, некогда один из богатых и знатных людей своей страны, на гноище и черепице ощущал свое тело, покрытое проказой. Давно он уже страдал, а все-таки терпеливо переносил испытание Божие, не высказывал ни малейшего ропота на свое несчастье. Бедная жена его, не имея средств к существованию, переходила из одного дома в другой, прислуживала соседям, чтобы добыть кусок насущного хлеба и утолить голод и жажду страждущего своего мужа. Наконец терпение ее истощилось, и она начала роптать на Господа. Так ей было тяжело переносить это горе. И вот, находясь в таком положении, она однажды подошла к больному мужу и сказала ему: «Что ты так долго и сильно страдаешь? Лучше умереть, чем жить и мучиться так, как ты. Итак, скажи глагол некий Господу и умри». А Иов, этот великий страдалец, кротко сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Представим себе Божию Матерь, стоящую около креста своего Сына. Кто может изобразить ее страдания? Любимейший Сын, слава Израиля, страдает пригвожденный ко кресту. Чего бы ни сделала Мать, чтобы только хотя несколько облегчить эти страдания Сына? Но что она могла сделать? Пусть ей позволили бы дрожащими руками хотя поддержать отягощенные муками голову возлюбленного сына, позволили бы утолить из своих рук жажду, мучившую его. И этого утешения не было Матери Божией. Она только слышала со всех сторон безжалостные насмешки и поругания над распятым страдальцем. Молча, покорно, безропотно стояла Богоматерь при кресте любимого своего сына, а он со креста молился за своих мучителей: «Отец мой, прости им, они не знают, что делают». Как научиться терпеть? В одном монастыре жил благочестивый инок. 5 братьев любили его, а 1 оскорблял. Не желая терпеть оскорблений, он перешел в другой монастырь. Но тут 8 братьев его полюбили, а 2 относились к нему недружелюбно. Он ушел в 3 монастырь. Но и в этом было не лучше. 7 его любили, а 5 ненавидели. Что было делать? Он решился идти в 4 монастырь и пошел. На пути между тем стал размышлять сам с собою: «Если мне слушаться своего помысла, то придется обойти весь мир. И верно, не найдется нигде покоя, ибо люди везде одни и те же, много добрых, много и злых. Верно, и в этом монастыре, куда я теперь иду, будет мне не лучше. Подумав немного, он взял записную книжку свою и написал в ней: «Пусть меня оскорбляют, я терплю все для Иисуса Христа». Написав это, он свернул книжку, навязал ее на пояс и пошел в монастырь. Как он ожидал, так и случилось. И в этом монастыре, куда он пришел, тоже стали оскорблять его. Но он тотчас же за свою книжку и прочитал в ней слова: «Я терплю все для Иисуса Христа». И в ту же минуту успокаивался, в ту же минуту ему становилось легче. Таким образом, он, наконец, приучился все терпеть, все сносить. От огня золото делается светлее, от терпения наша душа делается чище. Хотите ли на опыте видеть, как спасительно для души терпение? Выслушайте, что рассказывает один праведный муж, который сподобился видеть те места, где по смерти покоятся святые. Пролог, 21 июля. В одном славном месте он увидел некоего человека и спросил его: «Что ты делал в мире и чем заслужил такое место?» «Я был работником у одного злого человека», — отвечал тот, — «и много терпел от него до конца жизни». После он увидел другого человека в столь же славном месте и спросил его: «Ты чем занимался в мире?» «Я долго был болен и терпеливо переносил свою болезнь». Наконец он увидел человека, но не в столь славном месте, как те, и также спросил его: «Ты как жил в мире?» «Я сначала был простым монахом, день и ночь трудился для спасения души. После произвели меня в епископы». «Итак, переносить что-нибудь горестное так же полезно, как и делать добрые дела. Удерживаться от слов оскорбительных для ближнего так же приятно Богу, как и славословить его непрестанно. Терпение даже важнее иногда иных богоугодных дел». Примечание. В терпении вашем спасайте души ваши. Совет ли это или повеление? Как примешь? Совет, если хочешь слушать охотно, с любовью. Повеление, когда имеешь слух слабый и тугой. Впрочем, совет ли это, повеление или только это, непременно должно выполнить. Стяжать душу. Но разве мы без души? Видно, что так. У каждого из нас есть душа, но не такая, какой быть должно. Истинной души человеческой во многих нет. Если душа у завоевателя, когда он для удовлетворения пустым видом своей гордости проливает реки крови, предает огню города и села. Если душа у скупца, который, имея у себя миллионы, проходит мимо больного нищего, не подав ему ни копейки. Какая душа у сластолюбца, когда он, предавшись скотским удовольствиям, сделался весь плотью и кровью? Итак, надо настижать душу, то есть приобрести ее и купить. Но разве душа продается? Где и у кого и как? Собственно, в одном месте. У Бога. Он один может дать нам сердце новое, ум новый и новую душу. Почему те, которые стяжали душу и называются новой тварью, созданной по Богу в правде и преподобии истины, созданными во Христе на дела благие? У одного Бога может стяжать душу, но чтобы нам удобнее было стяжевать ее, когда только захотим, то Господь открыл нам возможность к тому по разным ближайшим к нам местам. Душу стяжевать можно везде, во храме и на торжище, в больнице и в темницах, из рук пастырей и нищих, из рук друзей и врагов наших. Поступать всем случаем, как показывает выражение Спасителя, надобно подобно тому, как мы поступаем в приобретении земных сокровищ. Как поступает желающий обогатиться? Он не тратит напрасно времени. Одно у него на уме и сердце. Как бы приобрести что-нибудь? Благоприятные случаи к тому, времена и места ему все известны, и он не пропустит ни одного. Подобно сему должно поступать и в стяжании души. Ты узнал, что там-то живет беспомощное семейство? Спеши туда с помощью. Там можно приобрести душу. Тебя обидели напрасно, чувствительно, не мсти, а воздай любовью. Этим стяжешь свою душу. Таким образом, ныне приобретешь одну, завтра другую добродетель. А добродетели — суть члены, из коих составляется истинный образ души человеческой. Все это явно требует терпения. Без терпения нельзя разбогатеть и в земном отношении. Кальми паче в духовном. Чем выше вещь, тем дороже. А чем дороже, тем труднее приобретается. Поели уже душа дороже всего мира, то в терпением вашем стяжите души ваши. Благочестивые не должны унывать, когда терпят бедствие без вины. Во время тяжких бедствий многие из благочестивых падают духом, изнемогают и говорят: «Бог оставил меня, иначе он бы видел, что я терплю, и явился бы помочь мне». Так ли? Нет. Господь все видит, все знает и никогда не попустит рабам своим искуситься более, нежели могут. Если же и попускает на них бедствия, иногда очень тяжкие, то единственно лишь для того, чтобы даровать им высшую награду на небе, как претерпевшим до конца. В доказательство последнего возьмем нечто из повествования о страдании святого великомученика Феодора Стратилата. Когда он был распят на кресте, и кроме ужасных страданий от пригвождения ко кресту терпел еще другие ужасные истязания, то среди них, изнемогший духом и телом, наконец воскликнул: «Господи, Господи! Ты мне предрек, что ты со мною. Зачем же ныне оставил меня? Вот, пришло время помощи. Помоги мне, так как я переношу все эти страдания ради тебя. И из любви к тебе терплю такое мучение. Укрепи меня, Господи. Или возьми душу мою от меня, ибо более не могу терпеть». Сказавший это, мученик умолк. Мучитель Ликинии из этого молчания заключил, что святой умер, и, отдавши повеление оставить тело его на кресте до утра, покинул место казни. Но вот в полночь явился ангел, отрешил тело святого от креста, облобызал его и сказал: «Радуйся, Феодор, воин Христов, дерзай и укрепляйся именем Христа истинного Бога. Вот с тобою Бог. И зачем ты говорил, что он оставил тебя? Докончи подвиг твой, и придешь Господу взять уготованный тебе венец». Сказавший это, ангел стал невидим, а святой стал хвалить и благодарить Бога. Итак, благочестивый христианин, как бы ни были тяжки твои страдания или испытания, никогда не говори, что Бог оставил тебя. «Где ты был, Господи?» — сказала великомученица Екатерина явившемуся ей Господу. «Что во время столь тяжких страданий не явился утешить меня?» «Я был здесь, в твоем сердце», — сказал ей Господь. «Это слово Господне помни и ты, страждущий христианин, и никогда не думай, чтобы от Бога утаились печали твои. Нет, Он видит их и знает. И чем прискорбнее дух твой, тем он милосердный ближе к тебе». Терпеливое перенесение скорбей изглаждает грехи. В одной азиатской обители был послушник, который находился в повиновении у кроткого, тихого и безмолвного инока. Но видя, что старец как бы почитает и покоит его, он благорассудил, что такое обхождение для многих бывает бедственно, потому и упросил старца отпустить себя, и как старец тот имел еще другого ученика, то удаление первого не слишком было ему тягостно. Отшедший таким образом, послушник этот при помощи письма от своего настоятеля поместился в одном из общежитий, находящихся в Понте. В первую ночь по вступлении своем в эту обитель он видит во сне, что некоторые люди истязывают его за долг, и будто по окончании сего страшного истязания он остался должен 100 литр. Литр — это 3/4 фунта золота. Пробудившись от сна, он рассуждал о виденном и говорил сам себе: «Смиренный Антиох, это имя его, поистине еще много остается на тебе долгу. Прожил я, — говорил он, — в этом общежитии 3 года, без сомнения, исполняя всякие послушания, будучи всеми уничижаем и оскорбляем, как странный, ибо кроме меня там не было другого странного монаха. Тогда опять вижу во сне, будто какой-то человек дал мне свидетельство в уплате 10 литров моего долга. Пробудившись, я понял это и сказал себе: «Еще 10 только. Когда же я все выплачу?» «Бедный Антиох, тебе нужен больший труд и большее бесчестие. С того времени начал я притворяться лишенным рассудка, впрочем, не оставлял служения. Немилостивые же тамошние отцы, видя меня в таком положении, в прежнем усердии, возлагали на меня все тяжкие дела в обители. Прожив 13 лет в таком подвиге, я снова увидел во сне явившихся мне прежде мужей, будто они пришли и дали мне рукописание, которое совершенно освобождало меня от попечения о моем долге. Итак, когда отцы твои обители в чем-нибудь меня оскорбляли, я вспоминал мой долг и терпел мужественно». Награда за терпеливое перенесение огорчений от нетрезвых. Вот одно событие, служащее к подкреплению терпения тех, которые терпят различные бедствия от людей, преданных пороку пьянства. В египетских пустынях жили некогда 1000 отшельников, между ними были и такие, которые не были воздержаны в употреблении вина. С одним из таких жил брат, смиренный нравом, занимались они вместе рукоделием. И тот, который под конец каждого дня ходил в селение сдавать рукоделие, пропивал деньги, брат уже приносил одного хлеба, и то случалось около полуночи. По прошествии 2 лет такой жизни брат вздумал оставить пьющего. «Какая мне польза от того, от него?» Так думал он, «и голоден, и босса я из-за него, уйду от него». На пороге встретил его некто и говорит: «Не уходи, через 2 дня мы придем за тобой и возьмем к себе». Инок остался и рассказал брату, что он оставит его через 2 дня. И тот от кручины не выходил из кельи, не желая расстаться с братом, который по прошествии 2 дней безболезненно и мирно предал душу свою в руки ангельские. Оставшийся старец неутешно плакал о том, что жил он не на радость брату и бросил пить вино. Примеры дивного терпения святых подвижников в перенесении ими болезней. Святые подвижники, когда подвергались болезням, то принимали их как величайшее благодеяние Божие, старались пребывать в словословии и благодарении Бога, не искали исцеления, хотя чудесное исцеление совершается наиболее между святыми иноками. Они желали терпеливо и смиренно переносить попущение Божие, веруя и исповедуя, что оно душеполезнее всякого произвольного подвига. В египетском ските, где пребывали величайшие святые иноки, жил преподобный Вениамин. За добродетельную жизнь его Бог даровал ему обильный дар исцеления недугов. Имея этот дар, он сам подвергся тяжкой продолжительной водяной болезни. Он необыкновенно отек. Принуждены были вынести его из собственной кельи в другую, более поместительную. Для этого должно было в его кельи вынуть двери из косяками. В новом помещении устроили для него особенное сиденье, потому что он не мог лежать на постели. Находясь в таком положении, преподобный продолжал исцелять других, а тех, которые, видя его страдания, соболезновали ему, увещевал, чтобы они молились о душе его, не заботясь о теле. «Когда мое тело здраво, — говорил он, — тогда мне нет особенной пользы от него. Ныне же, подвергшись болезни, оно не приносит мне никакого вреда». Великие подвижники-чудотворцы не преподавали исцеления, столько для них удобного, ученикам своим, подвергавшимся болезни по попущению или промыслу Божию, чтобы не лишить их духовного преуспеяния, которое непременно должно доставиться болезнью, переносимой с христианским терпением. Игумен Гасского общежития преподобный Сирид, ученик великого Варсонофия, безмолвствовавшего в том же общежитии, был долго болен. Некоторые из старших братьев просили Варсонофия о исцелении игумена. Святой Варсонофий отвечал: «О здравии сына моего могли бы помолиться Богу некоторые из находящихся здесь святых, и он не был бы болен ни одного дня, но тогда он не получил бы плодов терпения. Болезнь эта весьма полезна ему для терпения и благодарения». Был некто по имени Стефан, повествует святой Григорий Двоеслов, настоятель монастыря, муж весьма святой. преимущественно отличавшийся добродетелью терпения. Он по любви к небесному Отечеству все презирал, избегал всякого обладания в этом мире, уклонялся мирского шума и был занят частыми и продолжительными молитвами. И добродетель терпения возросла в нем столь высоко, что он считал своим другом того, кто что-либо обидное делал ему. За поношение он воздавал благодарностью, если в самом его убожестве наносили ему какой-либо вред. Он посчитал это за величайшую прибыль. Всех врагов своих признавал он за своих помощников. Когда настал день его смерти, тогда собрались многие, некоторые телесными очами видели входящих ангелов. Всех присутствовавших объял такой сильный страх, что при исходе этой святой души никто не мог там оставаться, и все разбежались. Итак, помыслите, как страшен будет всемогущий Бог, когда явится праведным судьею, если он так устрашил присутствующих, когда пришел с благоволением и милостью. Или как он мог бы быть страшен, если бы мог быть видим, если и невидимое явление его так поразило души присутствовавших. Вот на какую высоту воздаяние поставило его терпение. Это же святой отец пишет, что во времена его был в Риме некоторый муж именем Сервилий, расслабленный всем телом, и некоторая благочестивая жена именем Ромула, страдавшая подобной болезнью многие годы. Сервилий до самой смерти так страдал расслаблением, что никогда не мог ни с постели встать, ни руки к устам принести, ни на другой бок поворотиться. Равным образом и Ромула долгое время лежала на постели без всякого употребления членов. Какую же жатву добродетелей и заслуг обоим им принесла столь долговременная и столь тяжкая болезнь, сообщает тот же святой Григорий, говоря о божественных знамениях, которые просияли при смерти обоих. Ибо пишет, что при кончине Сервилия слышны были ангельские пения, а вскоре по кончине произошло некое чудное благоухание. Таким же образом и о смерти Ромулы повествует, что в комнате ее сперва показался чистейший свет, потом приятнейшее благоволение распространилось свыше, и, наконец, слышны были голоса ангелов, попеременно поющих. За что были такие особенные почести и преимущества этим расслабленным оказаны были? Поистине, ни за что другое, как за долговременную непрестанную болезнь, которая отдаляла от них всякий случай ко греху и вместе подавала повод прибегать к покаянию и непрестанно упражняться в собеседовании с Богом. Самое, говорит святой Григорий, лишение членов соделалось приращением добродетелей, ибо тем попечительнее приобучили их к употреблению молитвы, чем менее могли делать ими что-либо другое. Преподобный Пимен многоболезненный путем тяжкой болезни достиг Царствия Небесного. Он родился больным и больным вырос. Много раз просил он родителей отдать его в монастырь, но им жаль было расставаться с единственным сыном, наследником. Болезнь усиливалась так, что не было надежды на выздоровление, и родители отнесли его в Печорский монастырь, прося молитву о его здоровье. В обители по просьбе родителей молились об исцелении страдальца, но страдалец уже чувствовал высокую цену страданий, и молитва его о продолжении болезни была услышана Господом. Много лет провел Пимен в тяжкой болезни. Прислуживавшие ему тяготились им и часто оставляли без хлеба и воды, голодным и в жажде. Но Пимен все терпел с радостью. В пещеру его принесли другого больного, чтобы за обоими ухаживать за один раз. Но и обоих часто оставляли без присмотра. «Братья», — сказал раз Пимен, лежавшему с ним, — «служащие гнушаются нами. Если Бог исцелит тебя, станешь ли ты исполнять эту службу?» Больной обещался служить больным до смерти своей. По слову Пимена, он стал здоровым и стал служить болящему. Раз он обленился в служении, и вновь постигла его болезнь. Но Пимен опять исцелил его. «Маловерный, — сказал ему тогда Пимен, — разве ты не знаешь, что равную награду получает и больной, и тот, кто служит ему? Терпение бедных не пропадает даром, здесь скорбь и туга, там радость и веселье. Потому-то терплю я все. Бог, который исцелил тебя от болезни, может и мне возвратить здоровье, но я не желаю того. Претерпевший до конца спасется. Пусть весь я сгнию в этой жизни, только бы там плоть моя оставалась без истления. Пусть здесь будет смрадный запах, только бы там наслаждаться благоуханием неизреченным. Что значит эта смрадная и тесная храмина, как несут прежде суда того, мучения прежде муки бесконечной? 20 лет провел Пимен в страдании. Перед смертью он стал здоров, простился со всей братьей, причастился в церкви святых тайн, поклонился гробу святого Антония и указал место для его погребения. Мужество в бедствиях. Наставление Иисуса Христа о мужестве в бедствиях. Матфея 24:6. Филарета митрополита Московского. Христос Спаситель, между прочими изречениями о судьбе Ветхого Иерусалима и новой своей церкви, указывает своим последователям на будущее брани и заповедует им быть мужественными. Услышите же о бранях и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Господь дает и причину, почему при виде угрожающих событий мы не должны быть боязливы, а должны быть мужественны. Смотрите и говорите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Вот слово, из которого не вдруг можно почерпнуть углубленный в нем разум. По рассуждению обыкновенному, от беспокоящего слышания можно было бы найти успокоение в тех мыслях, что угрожающего не будет, по крайней мере, вероятно, не будет, или что оно не коснется тех, которые видят опасность. А мысль, что угрожающее непременно должно последовать, может, по-видимому, только увеличить, а не уменьшить страх. Но не так велит рассуждать Христос. Божия премудрость и Божия истина. Смотрите, говорит он, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Если бы события происходили случайно, то как рассудком нельзя поставить предел угрожающему случаю, так нельзя было бы поставить предел страху. Но когда знаем, что события происходят, никак случится, что жребий человеков и человеческих обществ не предан неограниченному произволу и страстям человеческим, когда помышляем, что все явления на зрелище мира не только благоприятные, но и могущие потревожить и устрашить, каковы брани и слышание браним, бывает, как подобает быть, по предусмотрению Божию, под невидимым управлением промысла Божия, в направлении к благим целям божеского мироправления, тогда хотя бы все народы мира восстали, чтобы устрашить нас. Этот страх, если уповаем на Бога, может быть так мал, как мало перед Богом все народы, а они, по слову пророка, как капля от кади и как притяжение веса вменившегося, легче пустоты. Как бы невелика была сила неправды, она не может разрушить истинного блага верующих и уповающих на Бога. Благо внутреннего и вечного, и благосостояние внешнее и временное может поколебать не более, как сколько попустить Бог. А Он попускает, растворяя свой суд милосердием, защищая правых и побуждая к исправлению согрешивших, дабы потому исчерпанную ими меру скорбей и лишений наполнить утешением и воздаянием. Итак, храни веру, правду и упование на Бога, и не будь боязлив, вверяя себя Божию провидению. Так должно понимать и исполнять слово Христово. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Примечание. Претерпевший же до конца спасется. Спастись в обыкновенном употреблении этого слова значит избавиться от опасности, от врага, от беды, от страданий, от смерти, от погибели. Учит святитель Филарет, митрополит Московский. Так Ной посредством ковчега спасся от вод потопа, Лот бегством спасся от огня Содомского. В высшем духовном разуме спастись означает избавиться от врага дьявола или от опасности, подвергнуться его мучительству. Сохраниться или очиститься от греха, как источника всех бед и страданий. освободить от клятвы закона, связующие и поражающие грешника, избегнуть осуждения от вечного правосудия, быть безопасным от поглощения бездною, где чернь не умирает и огонь не угасает, где жизнь бессмертия непрестанно убивает смерти неумирающую. Кто таким образом спасется от всякого зла, того жребием, очевидно, должно быть благо и блаженство. Вспомогательное средство спасения есть терпение, и притом терпение до конца. Христос Спаситель поставляет терпение в ближайшем отношении с гонениями за имя Его. «Вот я, — говорит Он, — посылаю вас, как овец среди волков, когда дадут же вас сонмище, и на собраниях их будут бить вас, и будете ненавидимы всеми именем Моего ради, претерпевший же до конца спасется». Гонение за истинную веру есть открытое и торжественное поприще терпения. И славный в церкви чин претерпевших до конца и спасшихся суть святые мученики. Начальник нашего спасения преподал учение о спасительном терпении вслед за предречением о гонениях за веру по естественной последовательности. Но сим не ограничил области терпения. Посему все мы, если желаем спастись, должны стяжать терпение и сохранить оное до конца. Претерпевший до конца спасется. Область терпения должна простираться на всю жизнь человека и на все судьбы человечества во всем мире. С терпением человек приобретает и сохраняет благо, успевает в предприятиях, достигает исполнения желаний, безвредно выдерживает приражение в зол. Вышед из терпения, он тотчас в опасности утратит благо и пострадает от зла, или, что не менее, собственно, сделать зло. Минута нетерпения может расстроить годы и веки. Без терпения нет подвига, а без подвига нет добродетели, ни дарования духовного спасения, ибо Царствие Небесное прилагающие усилия восхищает. Хочешь ли по заповеди Христовой стяжать совершенной любовь, объемлющей и врагов? Размысли, как сие возможно. В людях встречаешь ты часто недостатки, нередки пороки, иногда и ненависть к тебе. А это располагает к неуважению людей, к отвращению от них, к взаимной ненависти, а не к любви. Как не стяжать любовь ко всем? Если решишься и приобучишь себя с терпением взирать на недостатки и пороки людей и на самую ненависть к тебе, то можешь возлюбить всех, не переставая ненавидеть пороки, а без терпения не можешь. Хочешь ли по апостолу быть чадо послушания? Размысли, как сие возможно. Если начальствующий или старейший будет тебе повелевать только то, чего сам ты и желаешь, то ты будешь исполнять свою волю, исходящую из уст другого. Трудно признать здесь добродетель послушания. Послушание несомнительно тогда, когда ты, очевидно, не своему следуешь мудрованию и не своим желаниям, но рассуждению и воле повелевающего. Посему надобно, да и неизбежно, чтобы тебе нередко повелеваемо было то, что тебе не по мысли, не по желанию, не по вкусу, что тягостно для твоей неги, непокойно и обременительно для твоей беспечности, но чтобы сие исполнить без противления, без прикословия, без ропота, для сего нужно терпение. Итак, если имеешь терпение, то можешь иметь послушание, а без терпения не можешь. Подобно сему и всякая добродетель требует некоторых лишений, труда, подвига, брани против страстей, вожделений, искушений, не всегда легко и скоро увенчиваемой победою, а следственно требует терпения. Если поколеблется терпение, не устоит и другая добродетель. И по елику добродетель есть обязанность всей жизни до конца, то и терпение есть потребность всей жизни до конца. Скорби необходимы для нашего спасения. Гораздо было бы хуже для тебя, если бы ты никаких скорбей не испытывал в жизни. Тогда ты легко мог бы забыть Бога и таким образом сойти с пути, ведущего в Царствие Божие. Оттого-то и трудно богатым войти в Царствие Небесное. Печали у них больших не бывает, в довольстве они всегда живут. К Богу прибегнуть нет им случая, так все у них идет хорошо. Нет, не сетовать безутешно, а Бога благодарить ты должен, что Он хоть какие-нибудь попускает испытания, скорби, при которых ты о Нем вспоминаешь. Это значит, что Он тебя не забыл, не оставил своей благодатью и ведет тебя в Царствие Свое Небесное. А рассказал некто из отцов другому, что бывший в Александрии, он пришел однажды в церковь помолиться и увидел там женщину богобоязненную. Она была в черном, печальном одеянии и, молясь перед иконой Спасителя, все плакала и со слезами повторяла: «Оставил ты меня, Господи, помилуй меня, милостивый!» «Что это она так плачет?» — подумал я. «Вдова она, и, видно, от кого-нибудь обиду терпит. Поговорю с ней и успокою ее». Дождавшись конца ее молитвы, я подозвал к себе слугу ее, который был при ней, и сказал ему: «Скажи госпоже своей, что мне нужно с ней поговорить». Когда она подошла, я, оставшись с ней наедине, сказал ей: «Видно, обижает тебя кто-нибудь, что ты так плачешь?» «Ах, нет!» — отвечала она и опять заплакала. «Нет, отче, не знаешь ты моего горя. Среди людей я живу и ни от кого не терпела оскорбления никакого. И вот о том я и плачу, что так как живу в забвении о Боге, то и Бог забыл посещать меня, и уже 3 года, как я не знаю никакой скорби. И ни я сама не была больна, ни сын мой, и ни курица у меня из дому не пропала. Думаю поэтому, что Бог за грехи мои оставил меня, не посылал мне никаких скорбей. Я плачу перед Ним, чтобы Он помиловал меня по милости Своей». Выслушав это от нее, я удивился богобоязненной и крепкой ее душе, и, молясь за нее Богу, доселе дивлюсь ее крепости. Вот как люди богобоязненные рассуждают, когда долго не бывает у них скорбей. Им тогда думается, что Бог забыл их. Скорби они считают за особенное к себе внимание от Бога, за особенную Его к себе милость. Как должно относиться к бедствиям, которые постигают нас, по-видимому, без всякой с нашей стороны вины? Преподобный Симеон Христа ради Юродивый жил в большой дружбе с одним благочестивым диаконом Иоанном. Однажды с этим другом преподобного случилось такое несчастье. В городе, в котором он жил, злодеи ночью убили человека, и никем не замеченный, чтобы отвлечь от себя подозрения, труп его подбросили на двор диакона. Когда же настал день, и народ увидал убитого человека, то по городу пошла молва, что диакон — убийца несчастного. Дошла молва и до начальника города, и он стал судить диакона как убийцу. Последний никак не мог доказать свою невинность, и несчастный был приговорен к позорной смерти через повешение. Осужденного повели на место казни. В это время один из жителей прибежал к блаженному Симеону и воскликнул: «Смотри, юрод, друг твой и благодетель диакон Иоанн осужден на смерть. Ведь никто о тебе так не пекся, как он, и если он умрет, то ведь ты с голоду погибнешь». И затем рассказал причину, ради которой диакон осужден. Святой Симеон тотчас же скрылся в уединенное место, на котором он имел обыкновение молиться, и стал усердно просить Бога, чтобы он избавил диакона от смертной беды. Молитва блаженного была услышана. Настоящие убийцы были открыты, и диакон получил прощение на самом месте казни, может быть, за несколько мгновений до приведения ее в исполнение. Отпущенный на свободу, он поспешил к блаженному Симеону, которого застал еще молящимся. Окончив молитву, святой обратился к диакону и сказал: «Итак, брат Иоанн, и ты едва-едва не испил смертной чаши. Ступай же, молись и благодари Избавителя Бога. Но перед этим вот что выслушай от меня. Ты, может быть, думаешь, что ты напрасно пострадал? Нет, знай, не напрасно. Искушение вот ради всего постигло тебя. Вспомни, что к тебе приходили 2 нищих. Но ты, имея что подать им, не подал. Подал ли? Не отвратился ли от них? Не отпустил ли их ни с чем? Да, отвратился и отпустил их ни с чем. И за это пал в беду. 21 июля. Этот рассказ поучает нас безропотно переносить постигающее нас бедствие, несчастье. Мы не должны говорить, за что я страдаю, не винен я. Если не перед нечестием, не перед несчастьем, то гораздо раньше его. Мы, быть может, глубоко оскорбили своими грехами милосердного Бога и призвали на себя праведный его гнев. Библейские тексты об утешении в скорби. Бог есть Бог всякой утехи. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения. Утешение в скорби подается Богом. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа и Иисуса. Римлянам 15:5. По мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Утешение в скорби обещано. Сеявший со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Утешение в скорби вечное. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваше сердце, и да утвердит вас во всяком деле и Слове Божием. Основание к утешению в скорби для верующих. Кратковременность их теперешних искушений. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И лучше захотел Моисей страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Боже, всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Надежда на славное воскресение. И я вправде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. И многие спящие в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, то есть Христу, потому что увидим Его, как Он есть. Обетование вечной жизни. Мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Надежда на вечную славу и блаженство. Ибо думаю, говорит апостол Павел, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И потому Он, то есть Иисус Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Обетование неизменного и вечного блаженства. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение народа своего по всей земле. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Какое должно предлагать утешение в скорби для больных? В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя в третий день, пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоку». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекии Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И возвал Исаия пророк Господу, и возвратилась тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. «Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Он, Бог, прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе, ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Но послал горе и помилует по великой благости своей. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу. Ибо он уязвил, он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Осия 6.1. «И вот принесли к нему расслабленного и положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо, прощаются грехи твои. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро для бедных. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и он утвердил на них вселенную. Ты, Господь, был и убежищем бедным, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. «Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Для вдов и сирот. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте, говорит Господь. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их. И вдовы твои пусть надеются на меня, говорит Господь. Иеремия 49.11. Для искушаемых, но вы прибыли со мной в напастях моих, говорит Иисус Христос. И я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой, царство, да идите и пиете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустил вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Итак, ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Для гонимых. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогоняет врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Второзаконие 33.27. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Божий, Дух славы, посевает на вас. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Для душ, преданных унынию и грусти. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. Иов 11.16. Взывает праведный, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет. Скажите робким душой и будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте, говорит Иисус Христос. Для душ труждающихся и обремененных. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Иисус Христос. Для оплакивающих свои грехи. «Утешайте, утешайте народ мой», — говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Для оплакивающих потерю какой-либо любезной и дорогой сердцу личности. И сказал Иов: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Но послал Господь горе и помилует по великой благости своей. Скорби свои они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы оставшиеся, живущие до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом мы будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. И услышал я, говорит Иоанн Богослов, голос с неба говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Для тех, которые покинуты всеми: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, говорит Господь, для обремененных старостью. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Притча 16:31. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас, говорит Господь, для умирающих. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный при смерти своей имеет надежду. Притча 14:32. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, говорит Иисус Христос. Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые, в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разница в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою!» Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Ибо для меня, говорит святой апостол Павел, жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Утешение в бедности. Бог для всех равно повелевает сиять солнцу, пишет святой Григорий Богослов. Дожди для богатых и бедных, для всех сменяются ночь и день. Общий дар здоровья, у всех общий предел жизни, мера и красота тела, способность чувств. Даже бедный имеет, может быть, больше, потому что больше благодарит за сии дары и с большим удовольствием наслаждается общими благами, нежели сильной земли, благами избыточествующими. Но что всего важнее, бедность более может возбуждать и питать чувствование веры и благочестия, и таким образом приобретать благоволение Божие и делать достойными наследниками того царствия, которое Бог обещал любящим Его. «Не Бог ли избрал нищих мира сего, — пишет апостол Яков, — богатых в вере и наследниками царствия, которое обещал любящим Его?» Наимине и Руфи бедность не препятствовала сохранить благочестие и добродетели, пользуясь общей любовью и уважением ближних. Пророк Илия и другие пророки жили в бедности и удостоились особенной близости к Богу. Предтеча был воспитан в бедности, апостолы и Бога-Матерь были очень бедны. Сам Господь, притча о богаче и бедном Лазаре, ясно дает видеть, что бедность не препятствует жить добродетельно и достигать блаженства на лоне Авраама. Отсюда неудивительно, что святые отцы церкви превозносили бедность похвалами и даже предпочитали богатству. «Бедность, — пишет святой Иоанн Златоуст, — это убежище безмятежное и безопасное, тихая пристань, училище любомудрия, образ жизни ангельской. Услышьте сие вы, бедные, особенно вы, желающие быть богатыми. Не бедным ли быть худо? Не бедным, но худо не хотеть быть бедным. не считай бедность злом, и для тебя она не будет злом. В существе самой вещи нет причины сего страха, она только в мнении изнеженных людей. Впрочем, к великому стыду мне послужило бы, если бы я о бедности сказал только то, что она не есть зло. Если ты внимательнее размыслишь, то найдешь ее источником бесчисленных благ. В бедности воспитанный Илья восхищен был тем блаженным восхищением на небо. Ей Елисей прославился, в бедности был Иоанн и апостолы. Ахав, Изавель, Гиезий, Иуда, Нерон и Каиафа погибли. Если угодно, мы не на тех только смотреть будем, которые в бедности прославились, но рассмотрим и самую красоту бедности. Взор ее кроток, ясен, приветлив, ласков, приятен. Никому не выражает ни ненависти, ни отвращения. Где деньги, там случай к вражде и бесчисленным распрям. Уста корыстолюбия исполнены обид, тщеславия, чрезмерной гордости, проклятий и лести. А у бедности и уста, и язык здравый, исполнены всегда благодарности, благословения, слов кротких, ласковых, покорных, одобрений и похвал. Ежели многие убегают ее, то не удивляйся. Безумный бегает и других добродетелей. Но скажешь, бедного обижает богатый. Опять говоришь в похвалу бедности, бедный, говоришь, ты томится голодом. И Павел алкал и не имел чем утолить голода. Бедный не имеет спокойного пристанища. И сын человеческий не имел, где главу преклонить. Видишь ли, как далеко простирается достоинство бедности, где она поставляет тебя, каким уподобляет мужам и как делает тебя подражателем самого Господа. Если бы иметь золото было благо, то Иисус Христос, который дал ученикам своим неизреченное благо, дал бы им и его, а он не только не дал им его, но и запретил им. Утешение в скорби и сочинение Преосвященнейшего епископа Феофана. Самые многосложные, самые разнообразные кресты разбросаны на всех путях жизни нашей и встречаются почти на каждом шагу. Скорби, беды, несчастья, болезни, потери близких, неприятности семейные, неблагоприятности внешних отношений, оскорбления, обиды напраслены и вообще доля земная у всякого более или менее нелегкая. У кого нет чего-либо такого? Не избавляется от этих крестов ни знатность, ни богатство, ни сила и никакое величие земное. Они срослись с земным пребыванием с той минуты, как заключился рай земной, и пребудут с ним до тех пор, когда отверзится рай небесный. Но зачем же скажешь, у меня больше горя, а у другого меньше? Зачем меня тяготят беды, а другому почти во всем удачи? Я изнываю от скорби, а другой радуется. Уж если это общее участь, то раздавать бы ее всем поровну. Да ведь она так и раздается. Присмотрись и увидишь. Тебе сегодня тяжело, а другому было вчера или будет завтра тяжело. Зачем смотреть на дни и часы? Смотри на всю жизнь от начала до конца и увидишь, что всем бывает тяжело и очень тяжело. Найди мне такого, который ликовал бы целую жизнь. Сами цари нередко ночью не спят от туги сердечной. Тебе тяжело теперь, а прежде разве не видел ты веселых дней? Конечно, видал. Бог даст, еще увидишь. Претерпи же, и прояснится над тобою небо.
Жизнь как в природе, то светлые, то мрачные дни. Мрачные говорят тебе, что ты в изгнании под гневом, а светлые дают мысль, что ты не совсем заброшен, да, что тебя хотят щадить и миловать. Помни это и терпи, подкрепляя себя упованием. Тебе тяжело? Да разве случай это устроил? Есть Господь, который отечески смотрит на тебя и печется о тебе. Это Он послал тебе горе. А что, кому, когда и как послать, то посылает для того самого,
кто подлежит горю. Осмотрись же и увидишь, может быть, благие о тебе намерения Божии в постигшей тебя скорби. Или грех какой-нибудь очистить хочет Господь, или от дела греховного отвесть, или дать тебе случай показать свое терпение и верность Ему, или Он сам желает потом удивить на тебе величие милосердия Своего. Что-нибудь из этого уж верно идет к тебе. Ну и приложи то к ране своей, и умолится жгучесть ее. Если же и усмотришь, что именно хочет даровать тебе Господь через горе твое, возбуди в сердце своем общее неразмышляющее верование, что все от Бога, и что все идущее от Него служит во благо нам. И толкуй метущейся душе своей, так Богу угодно. Терпи и верь, что кого Он наказует, тот у Него как сын. Да и без того, кто может противиться воле Его? Скажи еще, скорбящий, ты грешен или нет? Конечно, грешен. А если грешен, то радуйся, что пришел огонь скорби, попаляющий твой грех. Ты все смотришь на теперешнее горе, а перенесись-ка в другую жизнь. Встань на суде Божием и посмотри оттуда на свое горе. Если ты чувствуешь, что непременно будешь осужден, то что в сравнении с последствиями того осуждения все теперешние скорби и бедствия? Говори же, по грехам моим достается мне так, и я благодарю Господа Бога, что благость Его ведет меня к покаянию. Когда расположишь себя так, то не будешь тяготиться горем, а скажешь: «Мало еще мне, по грехам моим, не того еще я стою». Таким образом, несешь ли ты общую горькую долю или испытываешь частные горести и скорби, терпи благодушно и принимай их с благодарностью от руки Господней, как врачевство от грехов, как ключ, отверзающий дверь Царства Небесное. Господь дает каждому крест по его силам. Вразумительный сон. Жил один земледелец, который питался трудами рук своих, но зарабатывал так мало, что едва доставало ему, чем прокормить себя и свою семью. Однажды пошел он к берегу моря, присел тут на камень и стал смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами. И вот запала ему в голову грешная мысль. Зачем Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, а других оставил жить в бедности? И начал он роптать на свою горемычную долю. Между тем полуденное солнце сильно пекло, бедняка стала одолевать дремота, и он незаметно заснул. И вот видит сон, стоит он у подошвы высокой горы. Подходит к нему почтенный старец с длинной белой бородой и говорит ему: «Иди за мной». Он тотчас пошел за ним. Долго они шли и, наконец, пришли к такому месту, где лежало великое множество крестов всякого рода и различной величины. Были тут кресты большие и малые, и золотые, и серебряные, и медные, и железные, и каменные, и деревянные. И говорит ему старец: «Выбирай себе любой крест и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел перед собою». Взглянул наш поселенин на золотой крест. Такой он красивый, точно красное солнышко блестит. Понравился ему этот крест, и он хотел взять его на плечи, но сколько ни трудился, не мог он этот крест не только поднять, но и с места сдвинуть. «Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе этого креста на гору. Бери вот другой, серебряный. Может быть, он будет по твоим силам». Взял простец серебряный крест, этот был, правда, полегче золотого, но все-таки с ним он ничего не мог сделать. То же было и с медным, и с железным, и с каменными крестами. «Нечего делать, — говорит ему старец, — возьми один из деревянных крестов». Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов и легко и скоро отнес его на ту гору. Обрадовался он, что нашел, наконец, один крест по своим силам, то и спросил своего спутника: «А какая мне будет награда за это?» «Чтобы ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал ему тот, — я открою тебе, что это за кресты, которые ты видел. Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, это царский крест. Ты думаешь, как хорошо и легко быть царем. А то забываешь, что царская власть — нелегкая власть, что царский крест — самый тяжелый крест. Трудно, очень трудно быть царем. Ты вот спокойно заснул на берегу моря, нет у тебя никаких особых забот, кроме разве забот о насущном пропитании самого себя и своей семьи. Не то у царя. Он никогда не имеет покоя, потому что ему верено Богом попечение о целом государстве. С раннего утра до позднего вечера он занят трудами управления и заботами о своих подданных, о безопасности отечества от врагов, о том, чтобы всем добрым людям у него в царстве хорошо жилось, а злодеям нельзя было зло творить. Так что от всех этих трудов и забот немного остается ему времени для отдыха. Подумай, как все это трудно, и ты поймешь, почему золотой царский крест хоть и блестит, как солнышко, а все же самый тяжелый крест. А серебряный крест — это крест всех тех, кто властью облечен, это крест пастырей церкви Божией, крест ближайших слуг царевых, его министров и советников, которые помогают царю в управлении государством. Хотя им жить и не так трудно, как царю. Но все же и у них много забот и скорбей, и у них отдыха очень мало. А медный крест — это крест всех, кому Бог богатство послал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счастливые. А богатым тяжелее жить, чем тебе. Правда, им не нужно своими плечами работать, чтобы кормить себя и своих домашних. Всего у них вдоволь. Но зато и врагов и завистников у них много. Тебе после своих трудов можешь спокойно уснуть. Никто не тронет твоей убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда и днем, и ночью боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не обокрал или не поджег его дома. А случится беда, пошлет Бог ему испытание, обнищает богач. Сколько скорбей тогда на него обрушится. Никому не приведи Бог испытать такое несчастье. Лучше во сто раз слушать, а родиться бедняком, чем быть богатым, а потом в нищету прийти. Наконец, для всякого богача, окруженного соблазнами, путь к Царству Небесному гораздо труднее, нежели бедному, свободному от множества земных привязанностей и греховных удовольствий. Тяжел этот крест, очень тяжел. А вот железный крест — это крест людей военных. Пораспроси тех, которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто приходится проводить ночи на голой сырой земле, терпеть голод и холод, а о том уж и говорить нечего, что каждый воин обязан присягу и в случае нужды жизни свою положить за веру царя и отечества, а другой, если и домой с войны воротится, то несчастным, калекою. А каменный крест — это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не приходится работать, как тебе. Но разве не бывает, что едет купец за море, тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой совершенным бедняком? А разные другие несчастья? Беда от пожара, беда от разбойников, беда от бесчестных людей. Кто из купцов может быть уверен, что он будет счастлив во всю свою жизнь, что никогда не разорится, что ему не грозит никакие беды? И чем больше и шире его торговое дело, тем больше у него забот и тревог. Нет, не завиден их крест, и не всякому под силу нести его. А вот деревянный крест, который ты так легко внес на гору, это и есть твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. Твое занятие земледелие — самое благоприятное для жизни благочестивой. Кто знает, будь ты богат, ты забылся бы в счастье, будь ты славный вельможа, стал бы, быть может, других притеснять, будь купец, стал бы нечестно торговать, а если бы воином был, не понес бы трудов и лишений военного времени и возроптал бы на Бога. Знал сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты загубил бы душу свою. Вот он и дал тебе крест самый смиренный, крест самый легкий, крест деревянный. Итак, ступай, и не ропщи на Бога за твою бедную долю. Господь, знающий и настоящее, и прошедшее, и будущее человека, дает каждому крест по его силам, сколько может снести. При последних словах старца наш простолюдин проснулся, поблагодарил Бога за вразумительный сон, который он ему послал, и с того времени никогда больше не роптал на Бога. Несение креста своего. У каждого из нас есть свой крест. Он слагается из всего, что беспокоит и тяготит дух наш, что терзает сердце наше на правом пути нашем ко Господу во все дни нашей жизни. Первый конец этого креста составляет немощи естества нашего и худое направление сил его, как то недалекость ума и незрелость соображений, отсутствие энергии в воле и неподвижность ее на дела долга, вялость чувств и падкость их на недолжное, особенно же исчадие нашей самости, полчища страстей и всякого рода похоти плоти. Пробудившийся дух видит все это в себе, тяготится тем и несет на себе, как преступник, которому в наказании привязан на плечи тлеющий труп. Это крест падшего человечества. Второй конец креста нашего составляет все труды и неприятности житейские. Мы ищем довольства, добрых отношений ко всем и благоприятного течения дел наших. Но во всех этих сторонах нашей жизни почти поминутно происходит расстройство скорбное, а иногда и бедственное. Желая избыть неприятностей, мы боремся с сопротивлениями и тянем жизнь свою, похоже на то, как кто идет среди терны шиповника. То и дело зацепки и царапины. Это крест житейский. Третий род креста слагается из трудов по исполнению обязательных для нас дел. Каждый из нас обложен своими обязанностями. Каждая обязанность имеет свой круг занятий. Каждое дело требует труда и терпения, чтобы довести его от начала до конца в том духе, порядке и полноте, какие составляют его существо, с предопределением всех неизбежно сопряженных с тем препятствий. Стало быть, всякое обязательное для нас дело есть ноша, а они все в совокупности составляют нелегкое иго долга, которое мы несем и нести должны до гроба. Это крест служебный Господу, обществу и нашим ближним. Нет никого на свете, кто не был бы обложен этими крестами или своим трехсоставным крестом. Но одни несут этот крест во спасение, другие — на пагубу себе. Господь, возлагая на нас крест, хочет, чтобы мы соделывали им спасение свое, если кто, усиливаясь свергнуть с себя этот крест, уязвляется им на смерть, то виноват сам неразумием своим и невниманием к попечительным указаниям, спасающей нас благости Божией. Господь Бог обложил каждого из нас своим крестом для того, чтобы мы, борясь с похотями и страстями посредством подвигов внутренних и внешних, и благодушно перенося тесноту житейскую, терпеливо пребывали в исполнении долга своего, каждый в своем кругу, и таким образом соделывали себя достойными войти в вечный покой. Если мы так несем крест свой, то он воздвижен у нас. Если же нет, то он валяется у нас под ногами. Впрочем, последнего быть не может. Крест наш так пристал к нам, как кожа к плоти. Хочешь, не хочешь, а крест все на тебе, и ты все под крестом. От нас зависит только или спастись с этим крестом, или погибнуть под ним. Изберем же лучшее, и, взяв крест свой, пойдем благодушно вслед Господа, благодаря Его великую милость к нам, явленную наложением креста, как пластырь на раны, как пища голодному, как ключ заключенному в темнице, так крест наш нам. И именно тот крест, который на нас возложен, у каждого свой крест. И каждому во спасение только его крест. не завидуй другому, почитай крест его более легким. Веса и тяжести креста никто не может знать, кроме того, кто несет его. То несомненно, что какой ты крест не возьми себе, никакой тебе не годится, кроме твоего. Есть сказание, что один крестоносец докучал все Господу в своих молитвах, чтобы он переменил крест, который казался ему тяжелым. Господь, явившись крестоносцу во сне, предложил ему множество крестов, позволив выбрать, какой он захочет. Но какой не возлагал он на себя, все как-нибудь не приходился по нем. Пришелся только последний, а это и был тот самый, который возложен был на него Господом. Успокоенный этим, крестоносец уже не колебался и благодушно стал нести крест свой. Так и всем нам лучше уж покориться распоряжению Божию. Не крест должно выбирать, а способ, как воспользоваться им. Возьми возложенный на тебя и неси его по указанию Божию. Господь знает лучше нас, какую широту долга определить нам, какую тяготу жизненную возложить на нас, в какую борьбу и в какие искушения вводить нас. Покоримся же и пойдем безропотно, каждый под крестом своим, заботясь только о том, чтобы наше крестоношение было во славу Божию и во спасение наше. Преданность Богу. Библейские изречения о преданности Богу. Преданность Богу заповедана. Предай Господу путь твой и уповай на Него, покорись Господу. Господь Иисус Христос был образцом преданности Отцу Своему. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты, Отче. Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Преданность Богу должна обнаруживаться в подчинении воле Божией, сказал Илий. Он Господь, что ему угодно, то да сотворит. Сказал царь Давид Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость перед очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я. Пусть творит со мной, что ему благоугодно. 2 Царств 15:25. Отче наш, да будет воля твоя и на земле, как на небе. В подчинении власти Божьей. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Исайя 45:9. Ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого? Страданиях телесных. Сатана поразил его проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. В потере детей и благ, когда возвещено было Иову о потере всего имения и детей его, он пал на землю, поклонился и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей». Наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге в испытаниях. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее, Иеремия 10:19. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его, в готовности умереть. Павел сказал, «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, чтобы не ходить в Иерусалим, то успокоились, сказавши, «Да будет воля Господня». Побуждение к преданности Богу, наше состояние виновности. Зачем сетует человек живущий? «Всякий сетует на грехи свои», плачет Иеремия 3:39. «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним» — Михея 7:9. «Правда и верность Божия, во всем постигшем нас Ты, Господи, праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны» — Неемия 9:33. «Бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает. Но мы не слушали глаз его. Даниил 9:13. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Любовь Божия. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Сострадание Божие. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исаия 49:13. Господь послал горе и помилует по великой благости своей. Злой не имеет преданности Богу. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Притча 19:3. Хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Примеры преданности воли Божией, заимствованные Слово Божие. Все великое, что предоставляет нам Слово Божие, совершилось великою преданностью Богу, говорит святитель Филарет, митрополит Московский. Кто не знает Авраама и его великой жертвы? Как возмог он поднять смертоносную руку на сына, о котором получил потомственное обетование? Как не усомнился он? Как не сказал Богу, не ты ли, Господи, обещал, что в Исааке наречется мне семя? Где же будет сие семя, когда отрок Исаак сгорит на жертвеннике? Патриарх не имел в сие время ни помышления, ни желания, ни действия собственного. Все предал он Богу, паче упование во упование веруя. И таким образом и вожделенную жертву принес, и вожделенного сына не лишился, и благословение над собою усугубил. Воистину сказано ему, благословляя, благословлю тебя и умножаю и умножу семя твое, и благословятся в семени твоем все племена земные. Таким образом, преданность есть лучшая Богу жертва и вернейший залог Его благословений. Кто не слыхал о Иове, которого добродетель проповедовал сам Бог перед собранием небесных сил? Но в чем состоит сила его добродетели, если не в преданности Богу, которого непостижимым судьбам с благодарностью предал он себя, и детей, и богатство, и здравие, и через то соделал ничтожными все усилия врага добродетели и блаженства человеческого? Господь дал, Господь и отнял. Да будет имя Господне благословенно! Такая преданность Богу есть безопасная ограда от всех искушений. Посмотрите на Моисея в ужасную минуту, когда перед ним море, а за ним войско египетское. Народ вопиет к Богу, ропщет на вождя. Но что вождь? Он не приготовляет народ к брани, не ищет пути к бегству, не воздвигает чудодейственного жезла, не произносит даже ни одного молитвенного слова к Богу. Что сие значит? Он предался Богу и вводит народ в сию преданность. Господь поборет по вас, вы же умолкните. Исход 14.14. Все умолкло. Но молчание сие громко раздалось на небесах и подвигло чудодейственную силу Божию. И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, и да путешествует». И да войдут сыны Израилю посреди моря посуху. Здесь видно, что преданность Богу есть самая крепкая и действительная молитва.